Творческая группа «Сам издат» представляет. Роман Злотников. «Мятеж на окраине галактики». Первая книга цикла «Берсерки». Пролог. Генерал-майор Семен Никитич Прохоров дослуживал последний год. Вообще-то выслуги у него хватало, поскольку служить он начал еще в войну десятилетним пацаном. Бойцы 547-го зенитно-артиллерийского дивизиона подобрали его в развалинах на окраине освобожденного Киева. С тех пор вся его жизнь была прочно связана с войсками ПВО. Сын полка, вечерняя школа, срочная, а затем и сверхсрочная служба, экстернат военного училища и весь букет превратности жизни дальних гарнизонов. Вот из чего складывалась его судьба. Впрочем, то время генерал Прохоров всегда вспоминал с удовольствием. Служить было не только интересно, войска бурным потоком шла новая техника, осваивались такие дальности и высоты, которые в военные годы считались невероятными, но и престижно. В обнищавшей после тяжелой войны стране военные в глазах многих были этакими островками благополучия. Но во все времена военная служба требует от любого, кто избирает эту стезю, гораздо большего, чем любая другая область человеческой деятельности. А потому семейная жизнь у Семена Никитича так и не сложилась. Первая жена, крепенькая и грудастая медсестра-хохлушка из дальнего сибирского городка, предпочла лейтенанту-зенитчику военврача гарнизонного госпиталя. Однажды Прохоров вернулся домой после очередного многосуточного боевого дежурства и застал в доме только голые стены. Любимая женушка и рачительная хозяйка умудрилась вывести из снимаемой ими квартирки даже громоздкую двуспальную кровать с железной сеткой и блестящими никелированными шариками на спинках. Лет через 20, уже будучи в немалых чинах, Семен повстречал свою первую любовь. Та нарочито обрадовалась, прослезилась, а в конце их короткой случайной встречи попыталась изобразить вспыхнувшую страсть и агрессивно намекнула на возможность обратного развития событий. Муж, военврач, на дармовом спирту окончательно спился, да и за все это время смог забраться всего лишь на пару ступеней служебной лестницы. Но Семен к тому времени уже приобрел некоторую сноровку в общении с женщинами, а потому сделал вид, что никаких намеков напрочь не понимает, и быстренько ретировался. Вторая жена, учительница одной из окраинных московских школ, с которой он познакомился во время учебы в академии, сбежала от него после третьего года жизни в дальнем гарнизоне посреди глухой уссурийской тайги. С той поры Семен так и жил бобылем, отдавая службе все свое время. Потому, наверное, судьба и вознесла военного сироту, не имевшего никаких связей и знакомств, до генеральских чинов. Служба была для него даже не смыслом жизни, а самой жизнью. И он не мог представить себе, что наступит день, когда, поднявшись утром, привычно сделав зарядку и облившись ледяной водой, он достанет из старого скрипучего трехстворчатого шкафа, сменившего вместе с ним добрую дюжину гарнизонов, не форму, а некое партикулярное платье, и, напившись крепкого до черноты чаю, сядет у старенького телевизора размышлять о том, чем же занять долгий пустой день. За последние 10 лет привычный мир как-то внезапно и быстро полетел ко всем чертям. Давние враги вдруг стали считаться лучшими друзьями и образцом для подражания, а друзья активно и деятельно начали превращаться во врагов. То, что в любом нормальном государстве всегда считается одной из первейших забот этого самого государства, внезапно превратилось во вредный пережиток старого режима. Армия стала нищать и разваливаться. От всего происходящего у генерала Прохорова воротило душу, чего он, в общем-то, ни от кого и не скрывал. Это не прибавляло ему популярности в глазах начавшего неожиданно быстро меняться руководства. Но он был едва ли не самым опытным дежурным генералом и, благодаря уже более чем почтенному возрасту, не представлял никакой опасности для карьерного роста новоявленных лизоблюдов. И потому Семена Никитича терпели на службе, неизменно ставя на дежурство в наиболее ответственные моменты. Сегодня дежурство выдалось скучным. Прохоров придирчиво проверил форму у заступавшей смены, обошел все помещения, пару часов погонял вторую и третью смену на компьютерном тренажере, базовый процессор которого был получен отнюдь не благодаря, а как раз вопреки активным усилиям новоявленных заклятых друзей. Потом удалился в комнату отдыха, чтобы, сняв начищенные до блеска сапоги, окружающие считали эти сапоги вызовом придурковатого старикана новым порядком. На самом деле пристрастие к сапогам объяснялось лишь давней привычкой Семена Никитича, у которого от неудобных форменных ботинок быстро разбаливались ноги. Попить своего фирменного крепкого чайку, как вдруг на пороге возник старший оператор службы ДРЛО. «Товарищ генерал, там это... множественные цели». Прохоров окинул подполковника сердитым взглядом. Тот выглядел растерянным, если не сказать ошарашенным, и, наклонившись к стоявшим у стола сапогам, ворчливо пробурчал. «Что значит множественные? Доложите внятно. Сколько? Откуда? Скорость сближения? Как идентифицированы?» Подполковник глухо ответил. «Нам непонятно, товарищ генерал. БИС выдает данные почти на 40 тысяч целей». «Что?» Прохоров вскочил с кресла и, как был в одном сапоге и одном тапке, рванул к центральному пульту. «Что здесь творится?» Один из молодых офицеров с возбужденно горящим лицом пробормотал. «Непонятно, товарищ генерал, то ли сбой, то ли пришельцы». И чтобы этот суровый старик со скверным характером не принял его за полоумного, торопливо пояснил. «Мы засекли схожие цели практически по всему северному полушарию. Да и космонавт Волков передает из Южной Атлантики, что у них там творится то же самое. К тому же, похоже, что векторы сближения всех целей начинаются на орбите». Прохоров ошарашенно моргнул, но тут же взял себя в руки и, не замечая, что он по-прежнему только в одном сапоге, торопливо занял свое место. Спустя 10 минут он раздраженно бросил на рычаг трубку телефона с двуглавым орлом на месте номера набирателя, зло скривился, повернулся в кресле и, не дрогнувшей рукой, откинул прозрачный колпак из прочной пластмассы, повернул вверх ярко-алый старомодный тумблер. Под сводами противоатомного бункера, в котором располагался командный пункт, завыли сирены. И каждый из тех, кто находился в этом бункере, отчетливо осознал, что в то же самое мгновение точно такие же сирены воют в десятках и сотнях подобных бункеров, в боевых рубках кораблей, над ракетными капонирами и затерянными в тайге аэродромами. Семен Никитич окинул взглядом повернувшиеся к нему белые лица и, сурово поджав губы, глухо произнес. «Ну что ж, сынки, для этого мы с вами здесь и сидим». В этот момент какой-то капитан, суетливо стянув с головы гарнитуру связи, вскочил на ноги и заорал срывающимся фальцетом. «Что вы творите, старый дурак? Это же первый контакт человечества с неземным разумом, а вы собираетесь садить по ним ракетами с нейтронными боеголовками!» Прохоров демонстративно расстегнул кобуру, достал легонький генеральский ПСМ и рявкнул на капитана. «Сесть! Заткнуться!» Потом, чуть сбавив тон, ответил. «Ни по кому я ничем садить не собираюсь. Во всяком случае, до того момента, пока они не начнут садить по нам». Но закончить свою мысль ему не удалось. Свет в помещении внезапно мигнул, а потом и вовсе погас. Одновременно погасли все экраны. В темноте кто-то тихо прошептал. «Ой, мама дорогая». Бетонный пол бункера вздрогнул, и снизу послышался низкий гул разгоняющихся резервных дизелей. Экраны вновь осветились неярким зеленоватым светом. Спустя мгновение от одного из постов послышался сдавленный всхлип, и срывающийся голос выкрикнул: «Они бомбардируют Москву!» А спустя секунду: «И Питер! Екатеринбург! Челябинск! Мурманск!» Генерал Прохоров прикрыл глаза, протянул руку и надавил на большую красную кнопку, расположенную в одной ячейке с уже включенным тумблером, а потом откинулся на спинку кресла. Он сделал все, что мог, и дальнейшее от него больше не зависело. Трехзвездочный генерал Боб Эмерсон разглядывал мокрое пятно на левой брючине. Полминуты назад гору изрядно тряхнуло, и легкий пластиковый стаканчик, который приволок ему лейтенант в последние минуты еще той мирной жизни, подумать только, с того момента прошло не более получаса, опрокинулся и украсил его штанину остатками недопитого кофе. Генерал Эмерсон считался отъявленным занудой и педантом, но даже он не мог себе позволить роскоши расстраиваться из-за испорченных брюк больше, чем пару мгновений. Генерал оторвал взгляд от брюк и повернул голову в сторону большого, во всю стену многосекторного экрана. «Что там новенького, Дэнни?» Сухопарый полковник торопливо ответил. «Похоже, мы остались в одиночестве, сэр. Вашингтон не отвечает. И, судя по картинке со спутника, там не осталось ни одного целого строения. А на месте Пентагона вообще здоровенная дыра, быстро заполняющаяся водами Потомака». Эмерсон сосредоточенно кивнул. «А как там дела у русских?» Полковник слегка искривил губы в раздраженной усмешке. «Конечно, генерал уже в том возрасте и звании, когда человек имеет право на капельку маразма. Но с этими русскими он уже перегибает. В конце концов, Эмерсон ни разу не поинтересовался, как дела у союзников. А вот про русских спросил уже, наверное, раз 25». «Как и везде, пытаются сопротивляться, но по самым приблизительным оценкам у них разрушено 90% основных промышленных центров». Генерал усмехнулся. «Да, мы все в одном и том же дерьме». Откуда-то из дальнего угла вдруг послышался вопль, и офицер, вскочив на ноги, заорал со слезой в голосе. «Почему? Почему они так с нами поступили?» Эмерсон вздохнул. Это был уже седьмой. И привычно махнув рукой медицинской команде, снова повернулся к пульту. У него стало всего 15% противоракет, от которых, правда, не было никакого толку. Кроме того, система обороны североамериканского континента потеряла 80% наземных радиолокационных станций, большую часть спутников и практически все самолеты-перехватчики. По существу, НАРАД перестала существовать. Вдруг полковник удивленно присвистнул. «Сэр, русские запускают свои баллистические ракеты и подрывают их на высоте 40 километров над своими крупнейшими городами. Они сошли с ума». Эмерсон подался вперед. «Я не думаю, Дэнни. Подождем пару минут». Через некоторое время генерал удовлетворенно усмехнулся. «Они меня не разочаровали. Как видишь, Дэнни, несмотря на твой скептицизм, эти ребята нашли способ поджарить несколько задниц нашим врагам. По-моему, эти 15 целей единственные, которые удалось сбить над землей». Полковник кивнул. «Да, но, сэр, только лишь над северным полушарием висит около 40 тысяч целей, а повторить этот трюк во второй раз уже вряд ли кому-то удастся». Эмерсон хмыкнул. «Это так, Дэнни, мы проиграли. Но все только начинается. Я не думаю, что люди когда-нибудь согласятся на то, чтобы оказаться бессловесными рабами каких-нибудь паукообразных тварей. А судя по тому, каким образом эти появились на Земле, вряд ли они готовят нам нечто иное». Генерал повернулся на кресле и, бросив взгляд на большой экран, пробормотал. «А по этому поводу нам, пожалуй, стоит кое-что предпринять. Дэнни, соедини меня с Рясниковфо». Тот, понимающе кивнул. Так назывался командный пункт системы ПВО России. Отдав распоряжение связистам установить закрытый канал, полковник, осторожно подбирая слова, обратился к генералу. «Сэр, но все-таки почему русские? Мне казалось более разумным связаться с кем-нибудь из наших союзников. В конце концов...» Но Эмерсон не дал ему закончить. «Дэнни, когда я начинал служить, русские были единственными, кто так или иначе мог бы надрать нам зад, как, впрочем, и мы им тоже». Генерал улыбнулся воспоминанию. «Но дело не в стереотипном мышлении старого маразматика. Просто в историческом масштабе мы – нация-однодневка, и такими же считаем остальных, в том числе и русских. В мое время их называли только комми, а сейчас – сборищем воров и бестолочей. А ведь им, как нации, уже больше 1000 лет. И я узнал много интересного, когда попытался разобраться, как они прожили эту 1000 лет. Хочешь знать, к какому выводу я пришел?» Генерал помолчал, как будто ожидая ответа. Но оба понимали, что вопрос чисто риторический. «Так вот, за все время существования этой нации их не один раз побеждали в войнах или даже завоевывали. Но как только это происходило, русские вставали на дыбы и не успокаивались, пока не вгоняли последний гвоздь в гроб того государства или народа, что посмел обойтись с ними подобным образом. Поэтому я не верю, что они так уж сильно изменились, что бы с ними ни происходило в последнее время». Полковник задумчиво рассматривал почти погасший большой экран, где нападающие продолжали планомерно уничтожать спутники наблюдения. Потом кивнул. «Остается надеяться, что вы правы, сэр. К тому же от Европы практически ничего не осталось. На ее фоне Сибирь выглядит почти нетронутой». «И... генерал Прохоров на связи, сэр».